С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 января. Меня зовут Юрий Будкин. Всем добрый вечер. Это программа «Против всех». С нами, или против нас, Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Ну, против меня в студии, это точно. Михаил Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Первым делом... Первая неделя Нового года, кстати, с наступившим вас праздником. Скажите, с вашей точки зрения, 2016 год, он чем запомнится?
Ну, год был очень непростой. Я думаю, что в экономике он запомнится рецессией, в социальной сфере падением реальных доходов населения. Политической, наверное, главное, все-таки главным событием были выборы. Поэтому, ну, у каждого, наверное, были какие-то личные свои... успехи, неудачи. И я думаю, что в личном плане у многих он был лучше, чем в общественном плане.
Но из событий вы выделили исключительно выборы в Государственную Думу.
Из политических событий.
Ну, конечно.
Да. Но все-таки выборы в представительный орган страны определяют жизнь страны на ближайшие 5 лет во многом, да? Президентские выборы в большей степени, но на втором месте выборы в Государственную Думу. Поэтому игнорировать эти события нельзя.
Получается, что просто по статусу это событие важное для 2016 года.
По статусу, по значению, конечно.
А вот про, если говорить про значение, что с вашей точки зрения? В чем значение именно этой предвыборной кампании и этих выборов?
Определилось большинство Государственной Думы. Я не из большинства, как вы меня представили, да?
Но я, кстати, не сказал, что вы из «Справедливой России».
Да, я из «Справедливой России». Определилось большинство Государственной Думе, значит, соответствующим образом будут приниматься законопроекты. Я не говорю со знаком плюс это или со знаком минус. Нас, видимо, слушают избиратели с различными политическими взглядами. Каждый может оценить это так, как он это оценивает, да? Но то, что это важно для страны и важно для каждого человека, это совершенно очевидно. Я не думаю, вот вы можете назвать более важное политическое событие, чем выборы в Государственной Думе в прошлом году?
Я не знаю, я же спрашиваю вашего мнения на этот
счет. Я ответил.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Но вы можете присоединиться уже сейчас к нашему разговору. Но скажите, если возвращаться к этим выборам в Государственную Думу... Очень многие ведь в этот момент говорят, и наши слушатели пишут, что, а что, собственно, изменилось? Ведь та Государственная Дума, которая была до этих выборов, и та Государственная Дума, которая появилась теперь, они ничем не отличаются, ну, с точки зрения большинства.
Но у «Единой России» стало большинство намного, скажем так, увереннее. У них стал, они приобрели статус конституционного большинства. Поэтому я могу сказать, что в прошлой Думе все-таки решения принимались, предпосылки для принятия решений были не столь однозначны, как в этой Думе. Хотя вот после первых 2 месяцев работы я не могу сказать, что дискуссий стало меньше, обсуждений стало меньше, что мы вернулись опять к молчащему парламенту, это не так. Вот я честно, объективно скажу то, что я боялся сразу по итогам выборов, этого не произошло. Но то, что решения принимаются, по сути дела, одной партией, ну, это совершенно очевидно.
Да, но получается тогда это такие пустые дискуссии. Вы можете говорить, но никак не можете повлиять на результат.
Во многом вы правы, я все-таки считаю, что в нашей политической системе именно конкурентности, да, не хватает, потому что есть альтернативность, очень много партий у нас, но нет партий, оппозиционных партий, которые могли бы по своим ресурсам, я имею в виду и материальный ресурс, и медийный ресурс, и интеллектуальный, если хотите, ресурс, могли бы конкурировать с правящей партией. Вот такая концентрация ресурсов под одну партию, это не очень хорошо с точки зрения обеспечения конкурентности политической системы. Хотя есть обратная сторона, стабильность, многих людей устраивает стабильность.
Вот я как раз хотел спросить, но ведь это все результат того, что за эту партию проголосовали люди.
Да, совершенно верно, я не оспариваю результаты выборов. Кстати, я просто сетую на то, что, к сожалению, какие-то претензии к оппозиции предъявляю, что оппозиция не так хорошо организована, как она должна была бы быть организована. Хотя это не только вина оппозиции.
Подождите, то есть оппозиция плохо организована, и поэтому не смогли убедить избирателей проголосовать за себя?
Во многом да, потому что ресурсов не хватало. Все-таки это же агитация требует определенных ресурсов.
Ну что, вас по телевизору не показывали, дебаты шли. Правда, это не пользовалось успехом,
да,
мы знаем.
Я бы не хотел, ну, не знаю, почему-то не пользовалось успехом, может быть, со временем
там выборов. Там, говорят, рейтинги были не очень высокие.
Вот, но то, что я не хочу сетовать, да, не хочу тем более оплакаться, но я констатирую факты, которые мы с вами обсуждаем, да, итоги 2016 года. Вот я, собственно, констатирую то, что как политик я вижу, наблюдаю.
Но с вашей точки зрения, для партии «Справедливая Россия» многие говорят, что это чуть ли не главный проигравший в результате выборов в Государственную Думу, ну, кроме тех, кто совсем не попал в Государственную Думу. Из тех, кто попал в Государственную Думу, чуть ли не главный проигравший. Вы тоже так думаете?
Ну, я не знаю, кому присвоить звание «главный», да, в смысле проигравших. Но то, что выборы для «Справедливой России» не закончились так, как мы рассчитывали и хотели, это тоже совершенно очевидно. Но, может быть, во многом благодаря тому, что мы наиболее резко выступали против власти. Помните этот лозунг «Делай или уходи, обращенный к правительству»?
Подождите, то есть избирателям не понравилось?
Ну, не только избирателям. Что вы слишком резко? Я же вам объясняю, что выбор – это не только голосование, это завершение выборов, да? А сам процесс голосования требует определенных ресурсов для агитации, доступа к медийным ресурсам, причем не только накануне выборов.
Из-за вашей резкости у вас было меньше ресурсов?
Да.
Хорошо. 7373-90... Да ладно, пишет Степан из Вайтрана, я везде натыкался на плакаты и баннеры «Справедливой России». Кстати, Федорович спрашивает вас, депутата Государственной Думы действующий, вы и правда верите, что в Думе принимают реальные решения?
Я даже участвую в их принятии.
Но просто... это реальные решения или это решения, которые навязаны со стороны?
А вот я могу еще сказать, что эта Дума, вот уже начавшая свою работу, отличается от предыдущей тем, что, несмотря на то, что большинство вполне понятно, у какой партии, да, и, в принципе, эта партия тоже партия власти, вот автоматом законы уже легко не проходят через Думу. Идет дискуссия, в том числе и со стороны представителей правящей партии, с представителями правительства по текстам законопроектов. Это правда. Вот я могу это констатировать опять как человек из оппозиции, что Дума в большей степени стала представительным органом, самостоятельным органом, чем она была до сих пор.
Скажите, кстати, вот вы только что подчеркнули, как человек из оппозиции, вы ведь наверняка слышали, как люди пытаются, что называется, одним миром мазать все парламентские партии, да, говорят, что нет оппозиции в нынешней Думе. Как вы к этому относитесь?
Ну, я отношусь к этому плохо, потому что в основном это делают представители либерального лагеря, которые в Думу, кстати, не попали, но которые хотели бы представить, что только они, реальная оппозиция, и сконцентрировать под себя весь оппозиционный электорат, всех недовольных, независимо от окраса недовольных, потому что есть у нас недовольные левые, да, есть недовольные правые, есть недовольные националисты, есть недовольные либералы. Ну вот те представители либеральных, в кавычках либеральных партий, я их называю компрадорские, по сути, свои партии, вот они бы хотели, чтобы не было никакой оппозиции, кроме них, тогда любой недовольный автоматически будет голосовать за них. Когда есть некая палитра оппозиции, умеренная, радикальная, левая, правая, тогда каждый оппозиционер найдет оппозиционную партию по своему вкусу. И вот тогда у этих партий шансов нет, потому что в этом случае будут смотреть на их позитивные предложения, на их позитивную программу, а у наших либеральных, те и компрадорских партий, программа в основном антинациональная.
Но подождите, ведь
их поражение на выборах – это одно из заметных событий 2016 года.
Вот я как раз хотел об этом сказать, что ведь на этих выборах было представлено больше партий. Да. Но, по сути, получается, ни одна из них не получила поддержки избирателей. Да. Почему?
Ну, много
партий... там же не только либералы, компрадоры, как вот вы их называете. Там были и другие, но их тоже не поддержали.
Ну, потому что демократия вообще, это не много партий. Это несколько, но сильных партий, способных реально конкурировать друг с другом на равных и способных контролировать исполнительную власть. Для этого партии должны быть сильные. 30, 40, 50 партий – это не демократия. 3, 4, 5, ну, может быть, 6 партий. Но реально сильных, я в который раз использую это слово, обеспеченных ресурсами, различными ресурсами, не только денежными, да, но и в том числе медийными, интеллектуальными, экспертными. Вот только эти партии создают основу демократии, потому что демократия – это конкуренция. А конкуренция – это не просто альтернативность, да? Тебе дали, как в ресторане, меню из 36 блюд, выбирай. А качество этих блюд для тебя секрет. Нет, это должно быть не как в ресторане, это должно быть несколько, не очень большое количество партий, но реально сильных и выражающих общественное настроение.
Я не либерал, пишет Илья 572, но считаю, что вы – оппозиция игрушечная. А реальной оппозиции в России нет вообще.
Ну, каждый может судить так, как он судит. Просто хотелось бы знать, а что ему не хватает по позиции.
7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Сергей Алексеевич зовут.
Да.
Ну, на мой взгляд, выборы в Госдуму – это не главное политическое событие, хотя бы потому, что явка была низкая, авторитет Госдумы как был невысокий, так и остается. Госдума как была филиалом исполнительной власти, так она и сейчас и работает под исполнительную власть. Главное политическое событие – это то, что страна неизвестно куда развивается. Вот спросите любого,
Сергей
куда
Алексеевич.
Идет страна, что у нас за стратегический курс,
Сергей
что
Алексеевич.
Будет с нами завтра.
Сергей Алексеевич, ваш вопрос господину Емельянову.
Мой вопрос вот такой, вот в чем стратегическое развитие страны, что будет через год, через два, какие будут цены, куда мы развиваемся, какое мы общество строим?
Я думал, вы не согласны с ним в чем-то. Возможно, в том, что он подозревает, что вы этого не знаете.
Я думаю, что на самом деле радиослушатель задал очень хороший вопрос. Но прежде всего по вопросу о том, что Дума – это филиал правительства, вот я еще раз буду настаивать на том, что эта Дума, с этим руководством Думы, она иная. И автоматического одобрения тех проектов законов, которые поступают из правительства, нет. Я думаю, через некоторое время это поймут и наши радиослушатели. Не для того, чтобы кого-то похвалить, но я просто констатирую факты. Что касается развития страны, то, как ни странно, во многом я согласен с радиослушателем, потому что я принципиальный оппонент нынешнего экономического курса правительства и Центрального банка. Я считаю, это глубоко... Нынешний экономический курс глубоко ошибочным.
Но вот, поэтому... Хорошо, я опять же возвращаюсь к тому, что все-таки формат нашей программы против всех, если вы будете соглашаться со слушателями, вы тогда обрисуйте, а как правильно? Правительство неправильно делает, а как правильно надо было бы делать?
Ну, я уже даже в вашей студии неоднократно говорил.
И все-таки здесь коротко можно?
Два факта ограничивающих, которые не дают нормально развиваться экономике страны, которые ведут к падению реальных доходов населения. Это... Падение потребительского спроса, спровоцированного бюджетной политикой правительства и нежеланием полноценно индексировать зарплаты и пенсии. И высокая учетная ставка Центрального банка, которая не дает обеспечивать кредитами нашу экономику. Поэтому предложение, в том числе и не только мои, но и «Справедливая Россия», которая их поддерживает, это стимулирование потребительского спроса через бюджет, через полноценное индексирование социальных расходов. Но для того, чтобы эти деньги не оказались на валютном рынке, необходимо ужесточить валютное регулирование и нормы валютного контроля. И второе, конечно, последовательно снижать ставку Центрального банка, потому что вот эта ключевая ставка в 10% или реальная инфляция меньше 5%, которую признает Центральный банк, выгодно только мировым валютным спекулянтам.
То есть вы выступаете за более высокую инфляцию?
Нет, я выступаю за более мягкую денежно-кредитную политику, которая отнюдь не обязательно приведет к высокой инфляции, если мы используем те средства обуздания инфляции, которые...
Людям начинаем платить пенсии, бюджетникам начинаем платить более высокие зарплаты, они начинают что-то покупать, цены повышаются, нет?
Нет, потому что, во-первых, будет расти промышленное производство. У нас за 3 года произошел довольно значительный спад промышленности, и есть свободные производственные мощности и свободная рабочая сила. И будет расти производство. Первое. Второе. Будут расти инвестиции, в том числе частные инвестиции. А если, так как инфляция в значительной степени носит не монетарный характер, если обуздать рост тарифов ЖКХ, еще целый ряд регулируемых цен, которые регулируются государством, но государство не хочет их регулировать, вот в этом случае у нас будет вполне умеренная инфляция, будет экономический рост.
Вы сказали, что появятся инвестиции. А кто эти инвесторы? Ведь это же не бюджетники, которым поднимут зарплаты.
Ну, во-первых, это могут быть и рядовые инвесторы, если у нас наконец-таки наведем порядок на фондовом рынке. Это
первое. Они много лет должны будут привыкать к тому, что
это первое. Да. Я имею в виду, прежде всего, частных инвесторов, предпринимателей. Ведь у бизнеса есть неопределенность. Когда бизнес видит, что запредельная высокая учетная ставка, что кредиты недоступны, когда государство само не заинтересовано в экономическом росте. Ведь посмотрите, что говорит наше правительство и наш Центральный банк. Экономический рост не важно. Главное, мы сохраняем некую макроэкономическую стабильность, хотя мы ее не сохраняем. И Центробанк говорит, нет, я должен поддерживать только стабильность национальной валюты, хотя не в состоянии ее поддержать. А экономический рост – это не моя задача. Но какой нормальный предприниматель будет инвестировать? Поэтому вот очень грамотно сказал предыдущий радиослушатель, цели страны надо ставить, адекватные цели.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Здравствуйте, уважаемый депутат Сергей, Москва. Мне вот вопрос к депутату. Вам не кажется, что вот инвестиции вы говорите, вам не кажется, что большинство из наших, так скажем, власти имущих свою страну не считают как бы родиной и вкладывают свои деньги в зарубежные страны, а не в свою страну? Если они будут делать и считать ее родиной, мне кажется, они будут здесь, как сказать, вкладывать свои средства, и отсюда итог будет положительный.
Что скажете?
Я неплохо знаю предпринимательское сообщество, и я, опять же, не могу не согласиться с замечанием нашего радиослушателя. У нас есть два типа предпринимателей, которые мы можем наблюдать. Одни – это национальный бизнес, который занимается производством промышленности, сельском хозяйстве, который хочет развивать свою страну, и которому нужна сильная страна для того, чтобы защищали их интересы. Но, к сожалению, не они у власти. Погода делает так называемый компрадорский бизнес, в основном это финансовый капитал, торговый капитал, которые действительно в страну рассматривают как поле зарабатывания денег, которое берет деньги на Западе под дешевый процент, благодаря, опять же, высокой учетной ключевой ставке в нашей стране, прокручивает их под высокий процент, там берет под низкий, здесь прокручивает под высокий, и опять капитал выводит за рубеж. И пока мы не покончим с господством компрадорского капитала в нашей стране, пока промышленный капитал, сельскохозяйственный капитал, производительный капитал не придет к реальным рычагам управления экономической политики, конечно, у нас по-прежнему будет сохраняться экономическая неопределенность, и ничего хорошего в нашей стране не будет.
Был такой предприниматель, пишет Юрий, он вложился, в итоге его промариновали в СИЗО, а компанию отобрали. Дальше он пишет, с вашими поборами никто ничего вкладывать в России-то не будет. Наши миллиардеры, предприниматели, если жиреют, то не за счет бизнеса, а за счет государственных заказов.
Ну, я примерно ответил на этот вопрос про два типа
Хорошо.
Бизнеса.
Тогда я прошу вас снова надеть наушники 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Есть, конечно, момент, с которым я бы согласился, да, это по поводу валютного контроля, но разве вот кризис нам не показывает, да, что так как банки свободно играют на валютном рынке и свободно играют в акциях, да, то сейчас разбогатели они во время кризиса, а весь народ обеднел. Почему никто не предложит сделать так, что банки делились на две части? Одни только инвестициями занимаются и валютой, а другие могут только финансировать, например, тот же самый бизнес, а другими операциями заниматься не могут. Но нас такое никогда не предложат, потому что тогда ММВБ не сможет там, в пять раз поднять свою капитализацию.
Скажите, но так где-то такая система, которую вы предлагаете, где-то работает?
Ну, такая система, насколько я знаю, работала в США много лет назад. Да, и тогда доллар был очень крепкий.
Прошу.
Ну, опять очень точное замечание наших радиослушателей, они очень грамотные. Действительно, такая система работала в Штатах очень долгие годы и отменена относительно недавно, в 99-м году, когда были, там были разделены инвестиционные и спекулятивные деньги.
Но обратите внимание, банки. И слушатели, вы подтверждаете, система работала, но уже отменена.
А потому что в Штатах пришел к власти тот самый национальный финансовый капитал, и то, что победил там, и вот тот кризис, который мы наблюдаем в Соединенных Штатах, это следствие именно, в том числе и отмены вот этого деления, когда наднациональный финансовый капитал пришел к власти и сажал даже ту страну, которую он взял для, как бы для своей базы, для своего места жительства. Ну, а радиослушатель абсолютно правильно говорит над контролем, над валютным контролем, в том числе и над банками, потому что главные спекулянты – это банки, и они возгоняли вот валютный курс в 2014 году. Поэтому контроль над валютными позициями банков – это одно из ключевых условий нормального развития страны в ближайшее время. И, кстати, когда был кризис 1998 года, почему мы быстро из него вышли? Почему Примаков и Геращенко так быстро вывели страну из кризиса? Да потому что в том числе Геращенко ввел чуть ли не ежедневный контроль над валютными позициями банков. И спекулировать им не давал.
Что ли Набиуллина не контролирует банки? Вот тут Алиевна напоминает, что она у нас лучший председатель Центробанков Европы.
По чьему мнению, да. Почему у нас Чубайс был лучший министр финансов, я тоже напомню. Как, вот, как накануне кризиса и дефолта, так у нас то Нет. Кудрин, то Чубайс, то Набиуллина лучший финансист.
Но сообщение, ну вы же согласитесь, что сообщение о закрытии тех или иных банков...
Я говорю не о закрытии банков, и не всегда это нужно делать. О контроле валютных
разве
позиций
банков.
Разве
это не свидетельство контроля?
Нет, это свидетельство другого контроля. Понимаете, Набиуллина слишком вот когда я говорю о компрадорской элите, о части компрадорской элиты, что они во многом определяют экономическую политику, я говорю в том числе и о тех рамках, в которые поставлены те люди, которые у нас принимают экономические решения. Вот это для меня печально. Почему я выступаю за то, чтобы рычаги управления наконец-таки перешли к промышленному капиталу? Тогда это будет польза для всей страны. Тогда как будет развитие.
Когда вы говорите, перешли к промышленному капиталу, это очень неконкретно. Но вот можно сказать, чтобы рычаги контроля перешли к, далее, фамилии, имя, отчество?
Ну, вот я не могу назвать тех людей, которые вдруг могут занять министерство.
Что такое промышленный капитал?
Я могу назвать фамилии, которые предприниматели, которые успешно развивают свои отрасли.
Например,
есть такой предприниматель Константин Бабкин, который в том числе владеет заводом «Россельмаш».
Да.
Вот с нуля у меня на глазах молодые люди подняли этот завод. Сейчас это один из крупнейших мировых производителей сельхозтехники, который занимает 17% мирового рынка и поставляет 25 стран свои машины. Это вполне национальный капитал. Или Сергей Колесников, Технониколь, который с нуля буквально развил предприятие по производству теплоизоляционных материалов, тоже огромный экспортный потенциал и держит рынок не только внутри, но и за рубежом. Владимир Мельников, Gloria Jeans, многие видят эту рекламу. Вот он начинал буквально с трех швей, которые шили джинсы в старой химчистке. Сейчас это крупнейшая транснациональная компания по пошиву джинсов из России. У нас же никогда джинсы их вообще не шили, и никто шить не умел. Мы это сделали. Вот такие люди, а таких десятки, сотни, тысячи. Вот если люди, которые...
И эти люди в оппозиции действующему правительству? Вот тут важно
понять. Они замолдованы, они не в оппозиции, они не могут взять кредит, они теряют рынки сбыта, и они обеспокоены сохранением своего промышленного потенциала, им не до политических игр. Вот надо, чтобы они вздохнули свободно и могли развиваться. Вот для этого нужны люди, которые выражали бы их интересы.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а можно задать вопрос?
Вы уже в эфире, мы слушаем вас.
Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по поводу, опять же, Госдумы, возвращаясь, когда наша Госдума начнет представлять интересы более широких масс, потому что вот сейчас вот это меньшинство выбрало большинство Думы, по факту, да, почти 100 дней прошло, а результаты какие? Были приняты популистские вопросы по поводу мигалок, по поводу всякой ерунды, а теперь мне будут говорить, что сейчас единственное жилье будут забирать у тех, кто что-то должен. Мне кажется, вы не за тех как-то радеете, ребята. Ну, как-то серьезнее.
Как-то да, вот что-то не очень понятно.
Вопрос, почему выбрало меньшинство, это вопрос, наверное, не к депутатам, а к избирателям, да, почему не пришли на избирательные участки.
Да, но подождите, вот. Тоже тут про меньшинство-то говорить довольно сложно, около 50%.
Не, ну, во-первых, да, явка была меньше, чем на предыдущих выборах, но не настолько катастрофически низка. Скажем, законодательные собрания в регионах избирают гораздо меньшим количеством избирателей, да и многие парламенты в мире тоже избирают гораздо меньшим количеством людей. А что касается законов, ну вот коллега упомянул очень актуальную тему, которую, наверное, сегодня нам придется обсудить, да, про решение должника единственного
жилья. Но это же не закон, это предложение, это, но предложение есть.
Предложение правительства Минюста.
Да.
Вот, но если вопрос ко мне, то я его не поддерживаю.
Почему?
По одной простой причине, потому что нам нельзя плодить бомжи. Это еще одна большая социальная проблема, которую нам придется потом дорого решать.
Подождите, потом... секундочку, но тогда, если не так, то тогда мы ведь делаем возможным, когда люди по 200 тысяч рублей долго не платят, и никто не может их заставить заплатить.
Но есть, во-первых, другое имущество, потом те, кто...
Когда его нет?
Те, кто... не может заплатить 200 тысяч рублей, вообще большой капитал, они решают по-другому. Я думаю, что под этот закон попадут прежде всего те, кто по глупости попали в потребительское кредитование. Закон этот лоббируют банки, прежде всего. Банки, которые заинтересованы в взыскании потребительских кредитов. Нам надо, прежде всего, навести порядок в самом потребительском кредитовании, резко сократить количество мошенничеств в этой области, потому что...
Разве не надо первым делом заставить заплатить по долгам?
Я считаю, что первым делом надо избавить людей от мошеннических схем в потребительском кредитовании, иначе мы породим огромное количество бомжей. Вот это моя позиция, я не считаю этот закон своевременным.
Это программа «Против всех», радиостанция «Говорит Москва». С нами Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству. Прямо сейчас информационный выпуск, после чего немного рекламы, и мы продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
10 января, радиостанция «Говорит Москва», программа «Против всех», и я, Юрий Будкин, наш гость Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. А я попрошу вас надеть наушники 7373948. Напомню, программа «Против всех», поэтому нам нужны люди, которые не соглашаются с тем, что говорит в этом эфире Михаил Емельянов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, я не согласен с Михаилом Емельяновым вот в каком аспекте. Дело в том, что вот он говорит, что нынешний руководитель Володин сделал такое хорошее дело, что можно выступать. Но реально-то законы они будут принимать такие, при которых людей будут делать бездомными. Я прошу вас не использовать слово «бомж». Это советский термин без определенного места жизни. То есть человек, имевший жилье...
Кто вам сказал, что про бездомных идет речь? Подождите, нет. Раз уж вы пытаетесь так или иначе говорить против того, что говорит Емельянов...
Да.
А кто вам сказал, что они будут бездомные? Им будут предоставлять другое, маленькое жилье.
Нет, реально их будут просто выбрасывать. В этом смысле я не согласен с ним, не то, что он-то как
в законе
раз
написано то, что записано.
То, что он поддержит Володина и все это руководство.
Все понятно, прошу.
Ну, видите, все-таки он больше против радиослушателей, больше против вас, чем против меня.
И все-таки.
Вот. Но все-таки я считаю, во-первых, что Дума приобретает субъектность и становится более самостоятельным органом. Я настаиваю на этой позиции с приходом Володина. А второй момент. Я все-таки согласен с радиослушателем и в меньшей степени согласен с вами в том, что вот этот законопроект, он очень опасный, потому что, да, в законопроекте записано, что будут предоставлять более маленькое жилье.
То есть все-таки где, в чем тогда ваше несогласие со мной?
Где, на каких основаниях, в каких помещениях? Это реально люди могут оказаться без определенного места жительства и потерять даже то небольшое жилье, которое им предоставят. Поэтому этот закон...
Но в законе написано, что это должно быть большое жилье.
Нет, это...
Небольшое отбирать не будут, написано там.
Нет, предоставлять будут небольшое жилье.
И ну отбирать и... тоже в два раза больше, только тогда, если у тебя в два раза больше социальной нормы.
Да.
Только тогда, если у тебя двойной социальной нормы нет, не отберут,
поэтому
казалось
бы. Я очень опасаюсь правоприменительной практики этого закона и вообще считаю, что он не своевременен ни в наших экономических условиях. В условиях падения уровня жизни и роста параллельного тарифов, но все-таки принимать такие законы, ну, по крайней мере, преждевременно. Вот я лично за него голосовать не буду, могу сразу сказать.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, прошу.
Здравствуйте.
Да.
Вот уважаемый гость сказал, что на выборах там не хватило ресурса. Я считаю, что самый главный ресурс – это как прошедшие депутаты будут защищать интересы, ну, пафосно говорю, интересы избирателей. И вот тогда за вами бы толпами пошел народ, а не то, что вот попасть в Думу и потом забыть. Еще у меня такой маленький вопрос к депутату. А как вы относитесь к тому, если сделать зарплату депутатам, ну, три наших общероссийских минимальных зарплаты, а остальные деньги переводить на какие-то там, ну, фонды там, в детские сады и на сайте «Справедливой России» помещать фамилии депутатов с указанием, сколько они куда перевели денег. Все, спасибо.
Спасибо, прошу.
Спасибо. Ну, в том, первый вопрос, о чем был, коллеги?
Нет, а давайте вот сейчас про то, про маленькую зарплату.
Ну, видите, это вечный вопрос, сколько должен получать чиновник, сколько должен получать депутат. И давайте проведем референдум в стране, сколько должны получать депутаты, чиновники, ну и на основе этого примем решение. Но почему-то каждый считает, что депутат должен получать столько, сколько он получает.
Нет, вот, поэтому... больше того, люди идут дальше и говорят, что депутат вообще должен получать какие-нибудь копейки, потому что не это главное.
Я согласен, что не это главное. Для меня, допустим, работа депутатом – это самореализация прежде всего, потому что я, собственно, парламентаризмом увлекся в 14 лет, профессионально преподавал государственное право, в том числе государственное право зарубежных стран, законодательный процесс
еще в Советском Союзе. Но вы же понимаете статус работы, которую вы выполняете?
Я понимаю, но для меня это, прежде всего, самореализация и призвание, и материальное вознаграждение. Для меня совершенно не стоит на первом
Но вы же понимаете
месте.
При этом, что если за работу такого статуса будут платить, скажем, две минимальных зарплаты, это будет, несправедливо,
Я могу сказать, к чему Бенни это приведет. Это приведет к тому, да, что в Думе будут только богатые люди, но чьи интересы они будут защищать. Ну, пусть радиослушатель сам подумает.
160... Опять про Думу, опять 162-й пишет, но вот вы говорите, субъектная Дума и все такое. Приняли закон о платном въезде в города, практически приведя нас к феодальным временам? Ну да, в первом... Ну приняли же.
Приняли. Я опять голосовал против него, я опять считаю это чушью. Но, коллеги и друзья, если вы хотите другую Думу, ну, по-другому голосуйте. Ну, приводите своих друзей на голосование. Но ведь не пришел в основном оппозиционный электорат. Когда высокая явка, ресурсы партии власти так не работают.
Но не пришли-то почему, пишет 509-й? Потому что разуверились в процедуре выборов и возможности что-то поменять.
Я, кстати, вспомнил, предыдущий радиослушатель тоже спросил вопрос, почему ну, вот такая Дума, да?
Ну?
Ну, так потому что люди не голосуют. Ну, для того, чтобы... Вы это же... Послушайте, он говорит, вы защищаете интересы народа, и за вас будут голосовать. Но для того, чтобы люди узнали, как мы защищаем интересы народа, должна быть медиа, она должна освещать как надо, да? Какие-то рекламные возможности должны быть, встречи необходимо возможности иметь проводить. Но этого не всегда есть у оппозиционных партий.
У вас нет возможности встретиться с избирателем?
Ну, не так свободно, как хотелось бы.
А что вы имеете в виду? Ну,
помещение, например.
А вам должны предоставлять помещение?
Ну, конечно, я же на улицах не могу, особенно вот 30 градусный мороз.
Ну, разве сейчас у «Справедливой России» нет офисов? Вам же платят деньги из бюджета.
А избиратель много придет в офис. Надо идти к избирателю, избиратель так к тебе не придет. На приемы приходят по 30, по 40 человек. Но из 500-тысячного округа это же немного.
7373948, телефон прямого эфира. Если вы не согласны и готовы спорить, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вот не ходил на выборы последние два раза. Ходил где-то лет 10, может быть, назад, когда еще Лужков был. Ну, вы знаете, выигрывают правящие партии и ее сателлиты, которые там лижут одно место друг другу. В общем-то и все. Какая вера-то? Спасибо.
Ну, вот такие настроения, кстати, культивирует правящая партия, потому что правящей партии выгодна низкая явка, потому что их ресурс позволяет вывести строго определенное количество людей. Если явка маленькая, то процент за них высокий. Если наоборот, явка большая, то процент за них маленький. Любое увеличение явка в пользу оппозиционной партии.
Раз уж вы решили возвращаться к первой части вопроса нашего слушателя, того, опять Дэн нам пишет, пока вы у власти, делайте для народа дело, и за вас придут голосовать, все.
Но я объясняю.
Нет, помимо... не говорите, нет. Нет, делайте дело.
Ну, рассказывать о своих делах же надо. Откуда радиослушатели узнают о наших делах? Ну, хорошо, вот вы меня пригласили, я там кое-что могу рассказать. Но так бывает очень нечасто.
Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР ведь поддержали власть против тех, кто протестовал в 2011 году в обмен на посты в комитеты. Вам просто не верят после этого, пишет.
Нет, ну не правда. Брэдбит пишет это. Мы протестовали против нечестных выборов в 2011 году. Другое дело, что мы не поддержали Навального и прочую кампанию, Собчак, и против тех, кто... Не столько выступал за честные выборы, который выступал с антироссийских, с антинациональных интересов. Да, этих действительно людей мы не поддерживаем.
Но за честные выборы. Протестующих в 2011...
За честные выборы
мы выступали. А ведь там же были не только Собчак и Навальный.
Вот протестующих мы поддерживали в декабре. Протестующих. А потом, когда протестное движение оседлали определенного слота люди... по сути, действующие по указке западных спецслужб. Вот этих людей мы не поддерживали.
118-й пишет, ну вот вы сейчас действующий депутат, выдвиньте инициативу, как изменить избирательную процедуру так, чтобы люди начали в нее верить в большей степени.
Да вера не в том, чтобы изменить процедуру, у нас и законы хорошие. Дело, опять же, я подчеркиваю, в том, чтобы оппозиционные партии обладали нормальным определенным ресурсом, в том числе и финансовым, и медийным.
Но вам
и...
же добавили денег. Из бюджета вам теперь платят больше за каждый голос избирателя,
ну, разве не так? Вы имеете в виду,
ну, конечно.
Да? Но это копейки по сравнению с тем, что обладает партия власти. Это надо иметь в виду.
Люди не контролируют... О, смотрите, 235-й пишет. Люди не контролируют работу депутатов, потому что жизнь еще не очень плохая. Их еще пока больше, в большей мере все устраивает.
Вы знаете, я еще такую вещь заметил. Люди не то, что не контролируют депутатов, они не очень хотят контролировать депутатов. Они даже в своем собственном ЖКХ часто не ходят на собрания, когда касается вообще их, да, какие тарифы платить, какие общие коммунальные там дела решать. Вот даже на собрания собственного дома не ходят. Они не хотят взять судьбу даже за свой собственный дом, не говоря уже там о стране или о городе. Вот это меня всегда удивляет. Но нельзя же быть такими... инфантильными, индифферентными к общественным делам. А потом говорят, а что ж у нас в доме так плохо? А что ж мы платим такие платежи управляющей компании? Но собраться и поменять управляющую компанию, принять решение, люди не могут и не хотят потратить свое время.
Но у вас есть объяснение, почему так происходит?
Вы знаете, может быть, 90-е годы, или, может быть, да еще раньше, такая культура...
В советское время, да, все ходили на собрания.
Нет, не в этом дело. За нас все решат в советское время. Вот за нас все решат. Что ходить, что париться, что мучиться. Да как власть решит, так и будет. А потом претензии предъявляются.
134-21-35, по большинству вопросов вы все-таки согласны с Михаилом Емельяновым, по большинству вопросов вы не согласны с ним, вы против него, 134-21-36. Голосование пошло, мы продолжаем принимать ваши звонки, 7373-94-8. Слушаем, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Вот смотрите, меня Михаил зовут. Вот смотрите, вот почему такое как бы обобщение появилось, что Дума антинародная, как бы, да? Вот смотрите, они хоть бы разобрались в этих долгах, вот почему будут отбирать квартиры, да, долги, а в структуре долгов они разобрались, ведь это банковское лобби проталкивает это, понимаете? А почему банки раздают кредиты направо и налево, так?
Но подождите, в чем ваш спор с Михаилом Емельяновым, если вы повторяете то, что он говорил?
Да, ну, значит, я не слышал. И второе, значит, я вообще полагаю, что Думу надо сделать, как раньше было, чтобы они не на постоянной, а чтобы они в регионах работали, а сюда на сессии приезжали. И зарплаты назначать в минимальных заработных платах, которые по стране, понимаете, 10
нет,
зарплат,
тогда,
не более, или 15.
Тогда все, вам же объяснили, понимаете? Но вы бы тогда пошли в депутаты?
Пошел бы, да.
Зачем? У вас же денег
так,
нет.
Зачем? Для того, чтобы жизнь народа и страны делать лучше, так, понимаете?
А на что вы...
Корыстные интересы там
распихивать. А жить-то вы на что будете тогда?
Ну как, 10 зарплат минимальных, им что, не хватит? Пусть поднимают зарплаты минимальные.
Понятно, прошу, господин Емельянов.
Ну, первая часть. Действительно, радиослушатель поддержал меня здесь в большей степени.
Ну, он просто опять, повторил то, что да, вы сказали.
Опять согласился, видимо, не сначала слушал нашу передачу, но про зарплаты я уже сказал. Поэтому...
134-21-35, вы на стороне Михаила Емельянова, 134-21-36, вы с ним не согласны по большинству вопросов. У нас еще полторы минуты для голосования, и продолжаем принимать ваши звонки. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Михаил Васильевич, вопрос.
Вы уже в эфире.
Да, Михаил Васильевич, вот скажите, пожалуйста, для нас, для обыкновенных избирателей, все думцы одинаковые. Мы не отличаем их по партиям, тем более, когда они работают. Мы забываем их имена, фамилии, за что они борются, за что они голосуют. Существует ли где-то поименный список голосования, вопросы, которые поднимаются, чтобы мы на протяжении всего срока работы Думы представляли себе, кто за что?
Но ведь существует.
Спасибо, очень хороший вопрос. Есть сайт Государственной Думы, есть сайт каждой политической партии, фракции, где эти вопросы отражаются, эти результаты голосования отражаются. Но опять же, все-таки здесь не то, что претензия, но пожелание нашим медиа, коль я в эфире. Но все-таки не дело, чтобы... Вот хорошо, тут наша избирательница такая дотошная, да и хочет посмотреть, кто как голосует. Но она права в том, что действительно, ведь мы же для избирателя все на одно лицо. Никаких нюансов позиции, позиции различных фракций, ну, практически не выделяется. Там, где, скажем, крымские консенсусы, по Крыму все голосуют одинаково, вот тут это показывается. Но там, где, допустим, фракция «Справедливая Россия» ежегодно делает альтернативный бюджет. Ну, много вы о нем слышали. И вот что, рассказали избирателю, в чем наше отличие?
Но ведь этот альтернативный бюджет, с другой стороны, есть наверняка на сайте партии «Справедливая Россия».
Да он есть, ну, понимаете, вы же вечером...
Много пришли, людей ее читают.
Вы пришли, ну, включили новости, да? И вам коротко рассказали, в чем суть разногласия «Справедливой России» с правительством. Это один вопрос, когда вы на диване лежите. Другое, вам надо узнать, что есть альтернативный бюджет, войти на сайт, разобраться самому, в чем там есть. Но это же разные вещи. Все-таки медиа должны выполнять свою задачу.
Говорит Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и гость сегодняшней программы «Против всех». Останавливаем голосование. Вот что у нас получилось. Разделилась аудитория. 52% тех, кто приняли участие в голосовании, поддержали Михаила Емельянова. 48% с ним не согласились. Вот так.
Да, спасибо большое.
Я благодарю вас. Спасибо, приходите еще.
Спасибо, с удовольствием.